21. «И я так понимаю, вас из издательства «Тальон» ко мне направили?» Министр Шабот высокомерно окинул взглядом комиссара полиции Аннелиза. Даже глядя на него снизу вверх, он умудрялся смотреть свысока. «Дело в том, что директриса «Тальона» указала одному из моих инспекторов на вас, как на настоящего ЖЛВ, господин министр». «И вы рассудили, что будет более уместно прийти поговорить со мной, нежели позволять какому-то инспектору допрашивать меня. Что ж, благодарю вас, Кудрие. Искренне вам за это признателен». «Меньше всего. Мы живем в такое время, когда и наименьшее из самого малого приобретает определенное значение. Садитесь, прошу вас. Виски? Порто? Чай? Что-нибудь другое?» «Ничего, я долго не задержусь». «Я тоже, представьте себе. У меня самолет через час». «Что ж, я и правда занимаюсь писательской деятельностью, наверстывая упущенное, и я бы очень не хотел, чтобы об этом растрезвонили по всему свету. Видите ли, писательство несовместимо с моими обязанностями министра, по крайней мере до тех пор, пока я не выйду в отставку. Далее мы посмотрим, стоит ли мне разоблачаться. А пока мы выбрали одного молодого человека, чтобы он сыграл роль ЖЛВ в свете прожекторов славы. Предвыборная стратегия, ничего больше». «Не считая пули в голове Малассена», — заметил про себя дивизионный комиссар Аннелиз, но вслух ничего не сказал. Он предпочитал придерживаться банального протокольного опроса. «Есть ли у вас какие-нибудь соображения насчет того, почему стреляли в Малассена?»
«Ни малейших».
«Меня сильно удивило бы обратное».
«Если только кого-то не раздражал сам факт его существования».
«То есть как?» Глаза в пол, вот так, смирно перед министром. Ни в коем случае не дать ему понять, что вы можете соображать быстрее, чем он. Он здесь министр, знай свое место.
«Вы же в курсе, какая широкая рекламная кампания предшествовала презентации моего последнего романа в Берси. В издательстве «Тальон» вам также должны были дать цифры моих продаж. Этого вполне достаточно, чтобы кого-нибудь осенило в руки взять оружие и развеять миф в прах. А здесь уже открывается широкий выбор. Какой-нибудь международный террорист, решивший поупражняться на создателе либерального реализма, или слишком фанатичный поклонник, при всем честном народе, среди бела дня, как это произошло с беднягой Ленноном. Откуда мне знать? Выбор огромен, как я уже сказал. И потому я вам весьма сочувствую, уважаемый». И все это таким отстраненным тоном, в библиотеке размеры и количество томов, которые должны были бы говорить сами за себя, указывая на мудрость ее владельца.
«Давно вы пишете?»
16 лет. За эти годы 7 романов и 225 миллионов читателей. И что самое смешное, у меня никогда не было и малейшего намерения их печатать».
«Даже так?»
«Да. Я на службе у государства, Аннелиз, а не на канате над пропастью. Я всегда говорил себе, что если я начну когда-нибудь писать, то, скорее всего, в жанре мемуарной прозы, обычное занятие политика в отставке, который никогда не признает себя неудел. Но судьба распорядилась иначе».
Как только у людей язык поворачивается произносить подобные фразы. «Судьба, господин министр?» Минутное замешательство и последовавший затем даже немного резкий ответ.
«Знаете, там наверху моя мать, мадам Назаре Квиссопаоло Шабот».
Большим пальцем экс-министр Шабот указывает на потолок библиотеки. Там, вероятно, и находится комната его престарелой матушки.
«Вот уже 16 лет она ничего не слышит и не говорит, а на лице все несчастья этого мира. Хотите на нее взглянуть?»
«Я думаю, в этом нет необходимости».
«И в самом деле, ни к чему вам лишние потрясения. Извините. Оливье! Оливье!»
И так как призываемый Оливье не торопится появиться, экс-министр Шабот, сжав кулаки, устремляется к двери. Только что с таким почтением поминал свою старую матушку и вдруг превратился в капризного ребенка. Дверь открылась, естественно, прежде, чем он успел дойти до нее. Входит Оливье.
«Что там с машиной? Она готова?»
«Мерседес? Готов, мсье. Антуан только что звонил из гаража. Будет с минуты на минуту».
«Благодарю вас. Можете спустить чемоданы в холл».
Дверь закрывается.
«На чем я остановился?»
«Ваша матушка, господин министр».
«Ах, да. Она вечно хотела, чтобы я стал писателем. Эти женщины. Вечно у них свои надежды, связанные с их отпрысками. Идемте. Словом, я стал понемногу писать, когда она заболела. Каждый вечер я читал ей то, что написал. Не знаю уж почему, но от этого ей становилось лучше. Я продолжал ей читать, несмотря на ее все прогрессирующую глухоту. 16 лет бесконечных чтений, из которых она и полслова не слышала, но одна единственная ее улыбка за весь день только ради этого. Надеюсь, вы понимаете меня, Аннелиз?
«Вы меня достали, господин министр. Весьма вероятно, вы лжете, но точно могу сказать. Вы меня достали. К тому же вы меня всегда доставали, особенно когда были моим непосредственным начальником».
«Вполне, господин министр. Могу я спросить, что заставило вас начать публиковать написанное?»
«Партия в бридж с директрисой Тальона. Она захотела почитать что-нибудь мое. Она это сделала».
«Не могли бы вы дать мне на время одну из ваших рукописей?» Этот вопрос, один из многих, производит неожиданный эффект. Удивление, замешательство, презрение, наконец, кривая усмешка, более чем презрительная.
«Рукопись? О чем вы говорите, Аннелиз? Вы что, рукописи никогда не видели? Вы что, последний человек в этой стране, который пишет от руки? Идемте!»
Стремительный бросок в соседний кабинет. «Вот, держите, моя рукопись». Министр протягивает комиссару плоскую дискету, которую тот, поблагодарив, кладет себе в карман.
«А вот мое последнее детище. Прочитайте на досуге».
Навехонький экземпляр «Властелина денег». Обложка благородного синего цвета, огромными буквами названия. Имя автора — Ж.Л.В. прописными наверху. Издатель — Ж.Л.В. строчными. Мельче не бывает. В самом низу.
«Дарственную надпись?»
Столько иронии в этом предложении, что не стоит даже отвечать. «Могу я узнать, какого рода соглашение вы подписали с издательством «Тальон»? На обложке нет названия издательства. Случайность?»
«Золотой контракт, старина. 70/30. 70% всех авторских прав остаются мне, но того, что я отдаю им, с лихвой хватает, чтобы поддерживать кипучую деятельность всей честной компании. Это все?»
«Это все». «Как будто все. Благодарю вас».
«Не стоит, Аннелиз. Еще один вопрос, и я опоздал бы на самолет. Я спешу убраться подальше, потому что мне, знаете ли, не по себе. Если мы живем в стране, где можно спокойно среди бела дня стрелять в человека, полагаю, ничто не помешает убийце узнать, кто настоящий ЖЛВ, и явиться по мою душу прямо сюда».
«Мы приняли меры для вашей защиты, господин министр. Мои люди наготове».
«Ваши люди?»
Министр взял комиссара под локоток. Пританцовывая, он стал подталкивать комиссара к выходу.
«Скажите, убийство в шампронской тюрьме, несчастный директор Сент-Ивер, это дело тоже вы ведете, Аннелиз, не так ли?»
«Точно так, господин министр».
«Вы нашли виновных?»
«Нет».
«У вас есть зацепки?»
«Ничего существенного пока».
«Вот поэтому я и уезжаю, дорогой мой Аннелиз. Я не удовлетворен работой полиции, которая довольствуется тем, что охраняет будущие трупы. Я вернусь не раньше, чем вы арестуете убийцу Малоссена. Не раньше. Успехов, Аннелиз. И пожелайте мне доброго пути».
«Доброго пути, господин министр».